Знаете, обычно, когда берешься за изучение древних летописей или каких-то исторических текстов, ну, подсознательно ожидаешь определенной симметрии. Это, ну, как смотреть на строгий архитектурный чертеж.
Да-да, где все расписано по миллиметрам.
Вот именно. На описание закладки фундамента выделено, скажем, ровно 10 страниц. На возведение стен еще 15. И поначалу кажется, что повествование книги «Бытия» следует именно этой такой, знаете, железобетонной логике, где все пропорционально и кристально ясно.
Угу. Читатель, особенно современный, всегда ожидает равномерного ритма. И если текст описывает глобальные исторические процессы, то масштаб диктует свои правила.
Широкие мазки, да.
Точно, широкие мазки. Целые эпохи укладываются в пару абзацев.
Но затем этот масштабный, аккуратный чертеж внезапно просто рвется на части. И цель нашего сегодняшнего детального разбора – понять эту невероятную трансформацию. Мы опираемся на лекции доктора Кеннета Мэтьюса, а конкретно фокусируемся на узком, но критически важном отрезке с конца 11 по начало 12 главы книги «Бытия».
Угу. Это ключевой момент.
Да, наша миссия – проанализировать колоссальный сдвиг в тексте. Переход от такой универсальной, глобальной истории всего человечества к микроскопическому, почти навязчивому вниманию к одной единственной семье.
Этот контраст темпа действительно сбивает с толку, если, ну, не понимать его истинного назначения.
Просто представьте себе эту диспропорцию. На создание вообще всей Вселенной, материи, пространства, времени, звезд, автор выделяет всего две главы, первую и вторую.
Угу.
На величайшую космическую катастрофу, грехопадение в Эдемском саду, уходит вообще одна глава. Дальше там потоп, смешение языков.
И все это в бешеном темпе.
Да. А затем повествование резко бьет по тормозам. Время словно замирает. История одного человека, одного конкретного номада по имени Авраам, занимает целых 14 глав, с 11 по 25. Так, давайте это разберем. Почему древний текст, который только что описывал глобальные катаклизмы, вдруг начинает так пристально, ну, буквально шаг за шагом, следить за рутиной одного кочевника?
Ну, если смотреть поверхностно, это действительно может показаться редакторским недочетом. Но здесь нужно применить совершенно иную оптику. Доктор Мэтьюс предлагает, на мой взгляд, блестящую аналогию. Весь этот сдвиг нужно рассматривать через призму, ну, скажем так, медицинской терминологии.
Медицинской. Интересно.
Да. Первые 11 глав книги «Бытия» — это, по сути, подробная история болезни. И постановка диагноза.
Ага, то есть это хроника того, как вообще все пошло не так.
Именно. Это описание развития тяжелейшего недуга, проникновение греха, разрушение отношений между людьми, утрата связи с Создателем. И текст показывает, как человечество, будучи предоставленным самому себе, раз за разом терпит крах.
От убийства Авеля до Вавилонской башни.
Да-да. И вот когда диагноз поставлен, когда ситуация кажется абсолютно безнадежной, фокус резко сужается. Потому что с истории Авраама начинается описание плана исцеления.
Слушайте, звучит так, будто Авраам — это такой нулевой пациент, но наоборот. Тот, с кого должно начаться выздоровление.
Прекрасная метафора, я согласен. Авраам становится своего рода матрицей, экспериментальной площадкой. Он связующее звено, такой мост между миром после потопа, зашедшим в тупик, и конкретным планом восстановления.
И текст замедляется.
Да, текст замедляется просто потому, что автор хочет показать, вот здесь, вот в этой конкретной палатке посреди пустыни сейчас закладывается фундамент для решения той самой глобальной проблемы.
Знаете, если Авраам — это целый проект по спасению мира, то как-то подсознательно ожидаешь, что его выход на сцену будет обставлен с невероятным пафосом. Ну, появление великого героя на белом коне, фанфара и все такое.
А на деле все совсем иначе.
Да. Если внимательно читать текст, его введение в историю выглядит, ну, очень странно. И даже как-то буднично.
И здесь мы сталкиваемся со структурной странностью, которую очень важно отметить. Раздел, начинающийся в Бытие 11.27, открывается словами. Вот родословие Фарры.
Фарры. Отца Авраама.
Угу. Заметьте, не родословие Авраама, хотя он главный герой, а именно Фарры.
Слушайте, но это звучит как-то нелогично. Зачем называть главу именем персонажа, который через пару стихов просто раз и исчезнет из повествования?
Ну, в древней ближневосточной литературе слово «родословие» или на иврите «толедот» часто выполняло роль такого структурного шарнира. Это литературная петля.
А, то есть это связка.
Точно. Упоминание Фаре — это как эхо, которое завершает предыдущую линию Сима и одновременно дверь, через которую мы входим в будущее. Текст буквально берет камеру, которая снимала панораму всего мира, и делает резкий зум на одну семью, но, что здесь действительно поражает, так это изначальный статус самого Авраама.
В смысле его происхождения?
Да. Мы ведь привыкли через призму тысячелетий ассоциировать его с титулом «отца всех евреев». Но парадокс в том, что Авраам изначально вообще не был евреем. В том культурном смысле, как мы это понимаем.
Подождите. То есть он вообще из другой среды?
Абсолютно. Его семья родом из Месопотамии. Он выходец из шумеро-аккадской культуры. Он язычник по своему изначальному бэкграунду. Жил по законам совершенно другого мира.
Ничего себе. Если перевести это на современные реалии, я бы сравнила Авраама с таким классическим экспатом или цифровым кочевником, который живет в развитом мегаполисе, работает там, а потом внезапно собирает чемоданы и уезжает в никуда.
Очень точное сравнение.
И, насколько я читала, сам термин «еврей», ну, «иври» в своем первоначальном историческом значении вообще не был маркером национальности.
Верно.
Он относился к мигранту, страннику, тому, кто, кажется, перешел на другую сторону реки или пересек границу.
Да, это был скорее социологический термин древнего мира. Человек без земли, пришелец, тот, кто вырван из привычной социальной структуры. И это, по сути, задает тон абсолютно всей жизни Авраама. Он искусственно извлечен из своего естественного контекста.
Но давайте будем честны, если этот экспат начало великого плана по исцелению человечества, то этот план трещит по швам буквально с первых строчек. Мы читаем фон в конце 11 главы, вводится фигура его племянника Лота, и тут же звучит тревожный сигнал: жена Авраама, Сара, ну тогда еще Сарая, бесплодна. Итак, что же все это значит?
А значит, это полный социальный тупик для того времени.
Вот именно. Бог собирается произвести от этого человека великий народ, но у них банально нет биологической возможности иметь детей. Это как, ну, как пообещать кому-то подстроить IT-империю, когда у человека даже нет компьютера. Зачем тогда в этой семейной драме вообще появляется племянник Лот? Неужели он там просто для массовки?
Нет, Лот здесь совсем не для массовки. Его присутствие – это ключ к пониманию отчаяния Авраама. Знаете, в культуре Древнего Ближнего Востока, и археологические находки это подтверждают, например, знаменитые таблички из Нузи.
А, документы о наследстве.
Да-да. Если у патриарха не было прямого наследника, это означало крах всего клана. Некому передать имущество, некому заботиться о стариках.
То есть бесплодие – это не просто личная трагедия, это социальное и экономическое самоубийство семьи.
Именно так. И закон позволял в таких случаях усыновить раба или взять в качестве наследника племянника. Лот – это рациональный, сугубо человеческий план «Б» в ситуации полной безысходности. Авраам просто держит его при себе как страховку.
Потому что не видит естественного выхода.
Угу.
И это подводит нас к тому, как вообще работают божественные обещания в этом тексте. Я помню, у доктора Мэтьюса есть потрясающая концепция, которая все расставляет по местам. Он предлагает визуализировать тему завета как такой пестрый, разноцветный, вязаный свитер.
О да, это очень емкий образ.
У этого воображаемого свитера есть доминирующий узор, который проходит через всю ткань, и есть мелкие цветные нити. Доминирующий паттерн – это концепция частично выполненных обещаний. Авраам получает гарантии, но они постоянно находятся в невероятном напряжении. А мелкие нити – это три конкретные темы – земля, потомство и благословение, то есть прямые отношения с Богом.
И если мы присмотримся к этим трем нитям, мы увидим нечто поразительное. Земля, потомство и отношения. Заставляет задуматься, ничего не напоминает?
Эдемский сад. Буквально один в один.
Совершенно верно.
В самых первых главах Бог говорит людям: «Плодитесь и размножайтесь». Вот оно, потомство. Затем: «Владычествуйте над землей». Это территория, земля. И они гуляют с Богом в прохладе дня. Это отношения. Получается, проект с Авраамом – это попытка перезапустить Эдем на новых условиях.
Именно так. Возвращение к заводским настройкам человечества. Но посмотрите на жесточайший контраст. В Эдеме условия были тепличными. Авраам же начинает с отрицательной отметки. Нить обещания потомства подвергается краш-тесту еще до того, как история толком началась.
Бесплодие Сары делает ситуацию невозможной.
Да. Если появится ребенок, никто уже не сможет сказать, что это, ну, просто удачное стечение обстоятельств или хорошая генетика. Это исключительный результат божественного вмешательства. И это требует веры.
Но чтобы эти обещания начали реализовываться, Авраам должен физически сдвинуться с мертвой точки, отправиться в путь. И вот здесь начинается самое интересное. Когда начинаешь сличать разные части текста, возникает настоящая географическая загадка. Древние авторы, кажется, путаются в показаниях.
Вы имеете в виду точку старта этого пути?
Да. В 12 главе Бытия черным по белому написано, что призыв прозвучал, когда Авраам находился в Харане. Это север, территория современной Сирии. Но если мы откроем 15 главу или, скажем, 9 главу книги Неемии, там прямо сказано, что Бог вывел его из Ура Халдейского.
Угу. Глубокий юг.
Да, Южная Месопотамия. Между ними сотни километров. Это как сказать, что человек начал свой путь из Москвы, а в следующей главе написать, что из Петербурга. Как нам это понимать? Навигатор сломался.
Ну, это поднимает важный вопрос о том, как вообще древнее мышление работало с историей. Они не мыслили категориями GPS-координат. Ключ к этой загадке можно найти в Новом Завете, в 7 главе книги Деяний. Там первомученик Стефан произносит речь и использует прием, который исследователи называют телескопированием.
Телескопирование, как оптический эффект в линзах?
Да, представьте, что вы смотрите в подзорную трубу на горную гряду.
Угу.
Две вершины, между которыми на самом деле десятки километров, визуально сливаются в один массив. Стефан берет изначальный импульс, то внутреннее видение, которое Авраам получил еще на юге, в Уре, и фактический призыв к действию, прозвучавший позже в Харане. И он просто сжимает их в одно богословское событие – событие призвания.
Получается, для текста важна не точка на карте, а масштаб разрыва с прошлым, то, от чего он отказывался.
Совершенно верно. И чтобы понять этот масштаб, нужно осознать, чем вообще был Ур Халдайский. Это не какой-то там пыльный городок на обочине.
Это был мегаполис, да? Центр цивилизации.
Настоящий мегаполис на слиянии Тигра и Евфрата. Передовая ирригация, торговые связи, огромные зиккураты. Ур был символом стабильности и безопасности.
И оставить его значило отказаться от защиты клана. Это колоссальный дауншифтинг. Отказаться от богатства ради невидимого обещания.
Угу.
И это подводит меня к мысли, что физическое путешествие Авраама – это лишь декорации. Настоящее путешествие – оно внутри. Духовная эволюция.
Если посмотреть на макроструктуру этой истории, мы увидим два так называемых книжных ограничителя, которые обрамляют весь его путь. С одной стороны 12 глава, с другой 22.
Ага, это две критические точки. В 12 главе звучит призыв оставить все.
Да, оставь свое прошлое, страну, комфорт. А в 22 главе, много лет спустя, звучит еще более страшный призыв. Отдай мне свое будущее. Бог прочит принести в жертву Исаака на горе Мориа. Промежуток между этими главами – это суровая школа. Авраам спотыкался, лгал, хитрил, но он учился.
Эта тема обучения невероятно важна. Мне кажется, современная культура сильно исказила понятие веры. Мы часто воспринимаем веру как слепое чувство, прыжок в темноту с завязанными глазами, вопреки всякой логике.
Да, к сожалению, это частый стереотип.
Но автор послания к евреям в 11 главе показывает нечто иное. Вера – это уверенность, базирующаяся на наработанном знании. И доктор Мэтчус приводит потрясающую метафору с самолетом.
Давайте раскроем ее подробнее, она здесь очень кстати.
Слушайте, ну вот представьте ситуацию. Пассажир садится в кресло авиалайнера. Он же делает это не потому, что просто закрывает глаза и абстрактно верит в чудеса аэродинамики. У него есть знания, он понимает базовые законы физики, он видел сотни раз, как самолеты взлетают и приземляются.
Да, он доверяет статистике.
Именно, его действие основано на доверии к проверенной системе. И если применить это к Аврааму, в 22 главе он поднимается на гору с ножом не из фанатичного безумия.
Он садится в этот самолет только потому, что у него за плечами колоссальный опыт взаимодействия с Богом.
Угу.
Он на опыте познал, что тот, кто смог дать жизнь из физически мертвого тела Сары, способен вернуть эту жизнь даже из пепла на жертвеннике.
Если мы свяжем это с более широким контекстом повествования, мы увидим суть этого страшного экзамена. В 22 главе проверяется фундамент сердца. Любит ли Авраам дарителя больше, чем сам дар?
Ведь Исаак был материализацией всех тех нитей земли, потомства, благословения.
Да, но готов ли он разжать руки? Отпустить дар ради полного доверия тому, кто его дал? И послание к евреям открывает нам, как эволюционировало его мышление. Авраам осознал, что физическая земля Ханаана – это лишь временное обещание.
Как там сказано, он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог.
Совершенно верно. Он понял, что материальные обещания не будут полностью исполнены при его жизни. И это осознание не разрушило его веру, а сделало ее несокрушимой.
Это потрясающий уровень глубины. Но давайте свяжем все это воедино. Если Авраам становится таким инструментом, как это решает изначальную проблему разрушенного мира из первых 11 глав?
Чтобы это увидеть, нам нужно вернуться к тексту призыва Бытия 12.1.3. Доктор Мэтьюс обращает внимание на математическую точность текста. Слово «благословение» и его производные встречается там ровно 5 раз.
5 благословений. Подождите-ка. Если вспомнить ту самую историю болезни, сколько там было проклятий? Давайте посчитаем. В Эдеме проклят змей. 1. Из-за Адама проклята земля. 2.
В 4 главе проклятие Каина. 3.
После потопа земля снова упоминается с проклятием. 4. И 5 обрушивается на Ханаана в 9 главе.
5 проклятий. Видите эту симметрию?
Да ладно! 5 проклятий, разрушающих человечество, и тут в 3 стихах звучат 5 благословений.
Это абсолютный литературный шедевр. 5 благословений один к одному перекрывают 5 проклятий. Авраам – это живое транспортное средство, через которое проклятие будет обращено вспять для всех народов.
Поразительно. Подводя итоги нашего исследования, история Авраама – это парадигма того, как вообще работает вера. Готовность выйти из зоны комфорта, пройти через ошибки и рост, и разжать руки, отпуская самое ценное ради доверия источнику.
И это максимально применимо к реальности. Подлинное развитие невозможно без действия. Любая вера тестируется только тогда, когда приходится чем-то рискнуть. Оставить свой уютный Ур халдейский.
И это заставляет каждого крепко задуматься. Если Авраам отказался от стабильности ради идеи, которую даже не увидел до конца, то какие современные формы комфорта удерживают людей сегодня? Что мешает нам оставить насиженные места и стать кочевниками в собственных духовных или интеллектуальных исканиях? Возможно ли, что самый фатальный риск – это так и остаться сидеть в своем Уре, боясь переступить границу? Оставим эту мысль открытой. До новых встреч!